Избранник госпожи Гюссон. Мы только что проехали станцию Жизор, где меня разбудили голоса кондукторов, выкрикивавших название этого городка, и я снова стал уже засыпать, когда страшный толчок выкинул меня с моего дивана прямо на толстую даму, сидевшую напротив. У паровоза сломалось колесо, и он свалился поперек пути. Тендер и багажный вагон также сошли с рельсов и лежали рядом с умирающей машиной, которая охала, хрипела, свистела, пыхтела, плевала, совсем как лошадь, когда она падает на улице. Бока у нее поднимаются, грудь вздрагивает, ноздри дымятся, по всему телу пробегают судороги, и видно, что она не в состоянии сделать ни малейшего усилия для того, чтобы встать на ноги и снова пойти. Ни убитых, ни раненых не было, только несколько ушибов, так как паровоз еще не успел дать полный ход, и мы с большим огорчением смотрели на большое железное животное, которое лежало искалеченное, не могло вести нас дальше и, быть может, надолго загородило нам путь. Без сомнения, придется вызывать из Парижа добавочный поезд. Было 10 часов утра. Я решил тотчас же вернуться в Жизор и там позавтракать. Пока я шел по рельсам, я все время твердил про себя: «Жизор, Жизор, кажется, я знаю здесь кого-то. Но кого? Жизор. У меня должен быть приятель в этом городе». И вдруг одно имя сверкнуло у меня в голове — Альберт Марамбо. То был мой товарищ по гимназии, с которым я не встречался по меньшей мере лет 12. Он был врачом в Жизоре. Иной раз он писал мне и приглашал к себе. Я всегда отвечал обещанием и никогда его не исполнял. Ну, воспользуюсь теперь этим случаем. Я обратился к первому встречному. «Не знаете ли, где живет доктор Марамбо?» Тот ответил без запинки, с протяжным нормандским акцентом: «Улица Дофины». Действительно, я нашел на двери указанного мне дома большую медную дощечку, на которой оказалась фамилия моего бывшего товарища. Позвонил. Но вышедшая служанка, девица с волосами желтого цвета, очень медлительная в движениях, повторяла с тупым видом: «Нету дома, нету дома». Я слышал, что в доме звякают вилками и стаканами, и потому крикнул: «Эй, Марамбо!» Отворилась дверь. И из нее выглянул толстый человек с бакенбардами, с недовольным видом и с салфеткой в руке. Разумеется, я бы не узнал его. Ему можно было дать по крайней мере 45 лет. И в одно мгновение мне представилась по его виду вся провинциальная жизнь, от которой люди тяжелеют, толстеют, старятся. В один миг, прежде чем я успел протянуть руку приятелю, я понял весь его образ жизни, характер его ума, его мировоззрение. Я угадал продолжительные обеды, округлившие его живот, и часы после обеденной дремоты в состоянии отупения от тяжелой пищи, политый коньяком и мутные взгляды, обращаемые на больных, когда мысли заняты каплуном, который жарится на вертеле. Мне ясно представились его толки по поводу кухни, сидра, коньяка, о том, как надо готовить некоторые кушанья и как размешивать некоторые соусы. И все это по одному взгляду на его красные откормленные щеки, тяжеловесные губы, по тусклому блеску его глаз. «Не узнаешь меня? Рауль Абертен!» Он обнял меня и чуть не задушил. Первыми словами его были: «Надеюсь, ты еще не позавтракал?» «Нет». «Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель». 5 минут спустя мы оба сидели за завтраком. «Ты остался холостяком?» — спрашиваю я.
«Еще бы!»
«И не скучаешь здесь?»
«Нет, не скучаю. Я занят. У меня больные, друзья. Я вкусно ем, здоров, люблю похохотать, поохотиться, живу помаленьку».
«В этом городке жизнь должна быть чересчур монотонна».
«Нет, мой друг, если уметь себя занять. В сущности, маленький город — то же, что большой. Происшествия и развлечения здесь не так разнообразны, но мы придаем им больше значения. Знакомства не так многочисленны, но мы чаще встречаемся. Когда знаешь в улице каждое окно, то оно занимает и интересует гораздо больше, чем целая улица в Париже. Знаешь, маленький город — это штука забавная, очень-очень забавная. Да вот тебе этот городок, Жизор, я знаю его как свои пять пальцев, со дня его рождения и до сегодня. Ты не можешь себе представить, до какой степени забавна его история.
Ты сам из Жизора?
Я? Нет. Я из Гурнея. Это сосед и соперник Жизора. Гурней для Жизора — то же, что Лукул для Цицерона. Здесь все делается, чтобы прославиться. Нас называют надменными жизорцами. В Гурнее все для брюха. Гурнейцев зовут обжорами. Жизор презирает Гурней, а Гурней смеется над Жизором. О, эти места прикомичны!
Я заметил, что мы едим нечто действительно изысканное. Яйца всмятку, завернутые в слегка замороженное желе из мяса, пропитанное ароматом зелени. Чтобы польстить приятелю, я даже прищелкнул языком. «Вкусная штука!» — он усмехнулся.
«Для этого нужны две вещи. Хорошее желе, которое трудно получить, да хорошие яйца. О, хорошие яйца! Какая это редкость! Знаешь, чтобы желток в них был слегка красноватый, вкусный. У меня два птичника. Один специально для яиц, другой для живности. Я откармливаю своих кур особенным образом. На этот счет у меня свои взгляды. В яйце, все равно как в мясе каплуна, быка или барана, как в молоке, как во всем решительно, можно открыть и разобрать на вкус самый сок. Самую квинтэссенцию того корма, который давали животному. О, если бы на это больше обращалось внимание, насколько мы ели бы лучше. Я смеялся. Ты, значит, лакомка? Еще бы! Только глупцы не лакомки. Лакомкой делаются, как делаются артистом, образованным человеком, поэтом. Язык, мой друг, орган деликатный, совершенный и почтенный, не менее, чем глаз или ухо. Не иметь вкуса — значит не иметь отменной способности, способности разбираться в качествах пищи. Это все равно, что быть лишенным способности оценить качество книги или произведения искусства — равносильно лишению одного из существенных чувств, части человеческого превосходства. Не иметь вкуса — значит принадлежать к одной из бесчисленных категорий людей немощных, неуклюжих, глупых, из которых состоит наша раса. Словом, это значит иметь глупый рот, как бывает глупая голова. Человек, который не может отличить лангусты от омара или селедки — этой превосходной рыбы, которая заключает в себе весь смак, все ароматы моря, от макрели или от мерлана, или любой сочной груши от дюшес. Такого человека можно сравнить с тем, кто путает Эжена Сю с Бальзаком. Симфонию Бетховена не отличает от какого-нибудь военного марша, сочиненного полковым капельмейстером, а Аполлона Бельведерского от статуи генерала де Бланмона.
«Что это за генерал де Бланмон?»
«А, в самом деле, ты этого не можешь знать. Видно, что ты не из Жизора. Друг мой, я сейчас говорил тебе, что жители нашего города называют надменными жизорцами и никогда еще никому не давали столь заслуженного эпитета. Но сперва позавтракаем, а потом я тебе порасскажу о нашем городке, да и покажу тебе его».
По временам он умолкал и медленно проглатывал полстакана вина, на который поглядывал с нежностью, опуская его на стол. Забавный был у него вид, с подвязанной салфеткой, с покрасневшими щеками, разгоревшимися глазами, с бакенбардами, как-то радостно обрамлявшими рот, занятый своей работой. Он заставил меня есть до отвала. Потом, когда я хотел вернуться на станцию, он подхватил меня под руку и подтащил по улицам. Над городом, который носит милый провинциальный характер, господствует крепость. Самый любопытный памятник военной архитектуры XII века, какой имеется во Франции. Город, в свою очередь, господствует над длинной зеленеющей долиной, по которой пасутся, задумчиво пережевывая свою жвачку, тяжелые нормандские коровы.
«Жизор», — — говорил мне доктор, — имеет 4000 жителей, расположен на границе Эры, и о нем упоминается уже в записках Юлия Цезаря, где он носит название сперва «Цезария Острюм», потом «Цезарциум», «Цезорциум», «Гизорциум», «Жизор». Я не поведу тебя осматривать римский лагерь, следы которого еще можно хорошо различить. Я засмеялся. Друг мой, мне кажется, что ты страдаешь специальной болезнью, которую тебе, как медику, следовало бы изучить. Ты болен патриотизмом своего прихода. Он круто остановился. Друг мой, патриотизм своего прихода — ничто иное, как патриотизм естественный. Я люблю мой дом, мой город и мою провинцию в обширном смысле слова, потому что и в ней я еще вижу все привычки моей деревни, и если я дорожу границей, если я ее защищаю, сержусь, когда сосед переступает через нее, то потому, что в этом чувствую угрозу моему дому, потому что граница, которую я никогда в глаза не видал, не что иное для меня, как путь к моей провинции. Вот я нормандец, истинный нормандец. Ну и, несмотря на всю мою злобу к немцу, на все желание отомстить ему, я не питаю к нему инстинктивной ненависти. Такой ненависти, какую я питаю к англичанину, моему истинному врагу, наследственному врагу, естественному врагу нормандца, потому что англичанин попирал своими ногами эту землю моих предков, 20 раз грабил и опустошал ее, и потому что ненависть к этому коварному народу перешла ко мне от отца. Стой! Вот! Статуя генерала.
Какого генерала?
Генерала де Бланмона. Нам нужна была статуя. Недаром же нас называют надменными жезорцами. Вот мы и открыли у себя генерала де Бланмон. Но посмотри на витрину этого книжного магазина.
Он подтащил меня к витрине, в которой выставлено было 10-1.5 желтых, красных и синих томиков. Прочитав их заголовки, я так и прыснул. «Жезор», «Его происхождение», «Его будущее» и так далее. Сочинение господина М.Х., члена многих ученых обществ. «История Жезора», «Аббата А.», «Жезор от Цезаря до наших дней», сочинение М.В., землевладельца. «Жезор и его окрестности», сочинение доктора С.Д. «Знаменитости Жезора», специальное исследование.
«Друг мой», — заговорил Марамбо, — «года, понимаешь ли. Одного года не проходит, чтобы не появлялась новая история Жезора. Сейчас мы имеем 23...»
«А жезорские знаменитости?» — спросил я.
«О, всех мне и не перечислить. Назову тебе только главных. Во-первых, у нас был генерал де Бланмон. Потом барон Давилье, знаменитый керамист, исследовавший Испанию и Балиарские острова и открывший для коллекционеров восхитительные испано-арабские фаянсы. В литературе мы имели весьма заслуженного журналиста, ныне умершего, Шарля Бренна, а среди благополучно здравствующих писателей я могу указать на выдающуюся личность, на редактора руанского новелиста Шарля Лапьера. Да есть еще много других, много других».
Мы шли по длинной улице, слегка спускавшейся под гору. Из конца в конец ее заливали жаркие лучи июньского солнца, загнавшие всех жителей по домам. Вдруг мы заметили в самом конце ее прохожего, который шел с заплетающейся походкой подвыпившего человека. Он подвигался к нам навстречу, свесив голову на грудь, размахивая руками, шатаясь на ногах. Периодически после каждых 3, 6 или 10 мелких быстрых шажков он делал остановки. Когда энергический размах увлекал его почти на середину улицы, он вдруг останавливался, покачиваясь из стороны в сторону, словно в нерешимости, что ему предпринять — упасть ли или сделать новое усилие. Затем, после минутного раздумья, он разом устремлялся в каком-нибудь направлении. Иногда он натыкался на стену и будто прилипал к ней, будто пытался протиснуться сквозь нее в дом. После этого он обыкновенно оборачивался и осматривался вокруг, с разинутым ртом, жмурясь от солнца, а там опять, одним движением, отделившись от стены, он пускался в дальнейшее странствование. Желтая собачонка,
Тощий шпиц бежала за ним и лаяла, останавливаясь при каждой его остановке и следуя за ним тотчас, как только он пускался в путь.
«Ага», — заметил Марамбо, — «вот избранник госпожи Гюссон».
«Избранник госпожи Гюссон?» — удивился я. «Что ты этим хочешь сказать?» Доктор рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Мы так называем наших пьяниц после одной старинной истории, уже успевшей обратиться в легенду. Хотя это истинное происшествие, вплоть до малейшей подробности».
«А история смешная?»
«Очень смешная! Ну так расскажи».
«Охотно расскажу.
Жила когда-то в нашем городе одна старушка, поощрявшая добродетель и сама очень добродетельная, по фамилии госпожа Гюссон. Это, знаешь ли, настоящее имя, а не вымышленное. Госпожа Гюссон специально занималась благотворительностью, помогала бедным, поощряла тех, кто этого заслуживал. Была она маленького роста, ходила мелкими шажками в неизменном черном шелковом парике. Особа была очень церемонная, вежливая и находившаяся в наилучших отношениях с Господом Богом в лице аббата Малу. К пороку она питала глубокое, врожденное отвращение, а в особенности ее возмущал тот порок, который церковь именует любострасти. Девицы, забеременевшие до замужества, повергали ее в такое негодование, что она совершенно выходила из себя. В ту эпоху в окрестностях Парижа происходили церемонии увенчивания розами добродетельных девиц, и вот госпоже Гюссон пришло в голову завести такую избранницу, розьерку, и у нас, в Жизоре. Она открылась аббату Малу, и тот немедленно составил список кандидаток в избранницы. Но у госпожи Гюссон была в услужении старушка по имени Франсуаза, столь же непреклонная в добродетели, как и ее госпожа. Как только кюре удалился, госпожа зовет служанку и говорит ей: «Слушай-ка, Франсуаза, вот девицы, которых господин кюре предлагает для приза за добродетель. Постарайся разузнать, что о них поговаривают в народе». И Франсуаза взялась за дело. Она опустилась собирать все сплетни, все истории, все толки, пересуды и подозрения. А чтобы чего-нибудь не забыть, она все это заносила в свою кухонную тетрадь для расходов, которую и представляла каждое утро госпоже Гюссон. И старушка, вздев очки на свой крохотный нос, прочитывала:
«Хлеб — 4 су, молоко — 2, масло — 8, мальвина Левек путалась в прошлом году с матюреном Поли, баранина — 25 су, соль — 1. Розалию Ватинель встретили в лесу Рибуде с Цезарем Пьянуаром, а видала их госпожа Анезим, гладильщица, 20 июля в сумерки. Редис — 1 су, уксус — 2, щавель — 2. Насчет Жозефины Дюрден не думаю, чтобы она согрешила, а были у нее шашни с Апортюном, что служит в Руане, и посылал он ей с дилижансом чепец в подарок».
И ни одна девица не вышла чистой из этого тщательного обследования. Франсуаза расспрашивала всех — соседей, поставщиков, учителя — и запоминала малейшие слухи. А так как на всем белом свете не найдется такой девицы, о которой кумушки не судачили бы, то и в нашем округе не оказалось ни одной молоденькой девочки, которая бы избежала злословия. Но госпожа Гюссон желала, чтобы избранницы Жизора, как жены Цезаря, не коснулась бы даже тень сомнения. И бедная старушка была безутешна. Она приходила в отчаяние, перелистывая записную книжку своей кухарки. Пришлось расширить круг исследования, распространить свой сыск на соседние деревни. И тут ничего не нашлось. Посоветовались с мэром. Его кандидатки провалились. Кандидатки в избранницы, намеченные доктором Барбисоль, имели не больше успеха, несмотря даже на точность его научных гарантий. И вот в одно прекрасное утро Франсуаза, возвратясь с своего обхода, говорит хозяйке:
«Знаете что, сударыня, если уж вам так хочется увенчать кого-нибудь, то лучше Исидора нигде не найдете».
Госпожа Гюссон задумалась. Исидора этого она знала хорошо. Сын Виргинии, что торгует фруктами.
Его целомудренность стала притчей во языцах и уже давно забавляла весь Жизор. Она служила неисчерпаемой темой для шуток. Молодые девушки забавлялись тем, что задирали этого юношу. Ему уже минуло в то время 20 лет. Он был высокого роста, неуклюжий, неповоротливый и робкий парень. Помогал своей матери торговать и по целым дням чистил плоды или овощи, сидя на стуле у своих дверей. Каждая юбка внушала ему болезненный страх. Он опускал глаза перед каждой покупательницей, которая с улыбкой посматривала на него. И эта всем известная робость обратила его в посмешище всех местных проказников. От каждого рискованного словца, острот, сальных намеков он так быстро краснел, что доктор Барбисоль прозвал его термометром стыдливости. Знает он или не знает? Задавали себе вопрос его соседи. Простое ли предчувствие неведомых и постыдных тайн, или же отвращение к низменным подробностям, которые предписываются любовью, что именно так волнует сына торговки Виргинии? Уличные мальчишки, пробегая мимо ее лавки, во все горло кричали гадости, чтобы посмотреть, как Исидор потупит глаза. Молодые девушки прохаживались взад и вперед перед ним и шептали ему глупости, от которых он спешил спрятаться в дом. Самые смелые из них открыто вызывали его для смеха, назначали ему свидания, делали ему разные отвратительные предложения. Итак, госпожа Гюссон задумалась. Конечно, Исидор представляет собой случай добродетели исключительной, неприступной, достойной огласки. Никто из самых отъявленных скептиков, из самых недоверчивых людей не осмелился бы заподозрить Исидора в самом невинном нарушении какого-либо нравственного правила. Никогда он не бывал даже в кафе. Никто не видал его на улицах вечером. Он укладывался спать в 8, вставал в 4, словом, совершенство в своем роде перл. Однако госпожа Гюссон все еще колебалась. Самая мысль выдвинуть и увенчать розами юношу вместо девицы немножко ее смущала, немножко беспокоила, и она решилась посоветоваться по этому поводу с аббатом Малу. Аббат Малу ответил: «Вы что желаете наградить? Добродетель, не правда ли? И только добродетель. Наконец, что вам за дело? Какого она пола? Мужского или женского? Добродетель не имеет ни родины, ни пола. Она бесконечна. Она... добродетель!» Это ободрило госпожу Гюссон, и она отправилась к мэру. Тот вполне одобрил ее план. «Мы устроим дивную церемонию», — сказал он. «А на следующий год, если подыщем женщину столь же достойную, как Исидор, мы и ее увенчаем, ведь это даже послужит отличным примером для Нантерра. Не будем делать исключений, воздадим всякому по заслугам». Когда Исидора известили о том, что его ожидает, он сильно покраснел, но, по-видимому, был доволен. Итак, церемония увенчания розами была назначена на 16 августа, праздник Пречистой Девы Марии и день именин императора Наполеона. Наш муниципалитет решил придать особенный блеск этому торжеству. И эстраду для него соорудили на прелестной эспланаде Курано перед старой крепостью, куда я тебя отведу сейчас. В результате совершенно естественного переворота в умах публики добродетель Исидора, над которой до сих пор все потешались, вдруг оказалась весьма почтенной и завидной. Тем более, что за нее он должен был получить 500 франков. Затем книжку сберегательной кассы, целую гору почестей и бездну славы. Теперь и девицы втихомолку жалели о своем легкомыслии, о своих смешках и вольном поведении. А Исидор, хотя и оставался по-прежнему скромным и боязливым, но принял вид некоторого самодовольства, и это свидетельствовало о том, что он внутренне торжествует. Еще накануне, 15 августа, всю улицу Дофины разукрасили флагами. Ах, я и забыл тебе рассказать, по какому случаю она получила свое название — улицы Дофины. Одна Дофина, которая именно, право не сумею сказать, была проездом в Жизоре. И власти так долго задержали ее церемонии представления, что во время триумфальной прогулки по городу она вынуждена была остановить кортеж перед одним из домов этой улицы, воскликнув: «Ах, какой прелестный домик! Как я хотела бы его осмотреть! Кому он принадлежит?» Тотчас же ей назвали имя владельца.
тут же разыскали его, вытащили из толпы и смущенного, и торжествующего представили ей. Дофина вышла из экипажа, вошла в дом, пожелала обойти его сверху донизу, а при этом на несколько мгновений заперлась в одной из комнат. Когда она, наконец, вышла, толпа, восхищенная честью, выпавшей на долю одного из граждан Жизора, неистово завопила: «Да здравствует дофина!» Но тут же какой-то шутник сложил об этом случае стишки. А за улицей осталось имя ее королевского высочества, ибо она ее крестила, поспешно без попа, немножко покропила, да имя ей дала. Но вернемся к Исидору. Путь его к эстраде усыпали цветами, как это делается при процессиях во время праздника тела Господня. В шествии принимала участие и национальная гвардия под начальством своего командира Дебарра, старого ветерана Великой армии, у которого вместе с рамкой, заключавшей крест почетного легиона, пожалованной ему самим императором, хранилась казацкая борода. Он снес ее одним взмахом сабли с подбородка ее владельца во время отступления из России. Впрочем, весь отряд, которым он командовал, был отборный и славился во всей провинции, так что рота жезорских гренадеров получала приглашение участвовать во всех торжествах, какие только праздновались на 15-20 лье в окружности. Рассказывают, будто король Луи Филипп, когда делал смотр милиции эры, в восхищении остановился перед жезорскую ротою и воскликнул: «О, откуда эти прекрасные гренадеры?» «Жезорская рота, ваше величество!» — ответил генерал. «Ну, я так и думал!» — пробормотал король. Итак, комендант Дебар со своей ротою с музыкой впереди явился взять Исидора из лавки его матери. Под окнами ее сыграли небольшую пьеску, и Исидор показался в дверях дома. Он был весь в белом, с головы до ног, в соломенной шляпе, украшенной вместо кокарды небольшим букетом из флёр-д'оранжа. Вопрос о его костюме был источником большого беспокойства для госпожи Гюссон. Она долго колебалась между черной парой, какая принята при первой конфирмации, и полным белым костюмом. Но главный ее советник Франсуаза высказалась за белый костюм, причем указывала на то, что избранник должен иметь вид лебедя. За ним появилась с торжествующим видом его покровительница, в некотором роде его крестная мать, госпожа Гюссон. Она взяла его под руку с одной стороны, мэр поместился с другой. Ударили барабаны. Дебар скомандовал: «На караул!» И шествие двинулось к церкви при громадном стечении народа, сбежавшегося изо всех соседних деревень. После короткой мессы и трогательной проповеди, произнесенной аббатом Малу, шествие направилось к эспланаде Куранно, где под навесом были накрыты столы для банкета. Перед тем, как сесть за стол, мэр попросил слова и произнес речь, которую приведу тебе буквально. Я выучил ее наизусть, ибо она прекрасна. «Молодой человек, благодетельная особа, которую все бедные любят, а богатые уважают, госпожа Гюссон, которую вся наша страна благодарит в моем лице, возымела мысль основать в здешнем городе приз за добродетель, с тем, чтобы он служил драгоценным поощрением для жителей нашей прекрасной местности. Молодой человек, вы являетесь первым избранником, первым увенчанным представителем этой династии скромности и целомудрия. Ваше имя останется во главе списка лиц, наиболее выдающихся в этом отношении. И надо, чтобы ваша жизнь, поймите это хорошенько, вся ваша последующая жизнь соответствовала этому счастливому началу. Сегодня перед лицом благородной женщины, которая награждает вас за ваше поведение, перед лицом граждан, солдат, ставших ныне под ружье в вашу честь, перед лицом растроганного населения, собравшегося здесь, дабы приветствовать вас, или, вернее, приветствовать в вашем лице, добродетель, в сегодняшний день вы принимаете на себя торжественное обязательство перед городом, перед всеми нами, чтобы вплоть
До вашей смерти вы будете являть собой тот же превосходный пример, как и в юности. Не забывайте этого, молодой человек. Вы — первое семя, брошенное на ниву упований. Принесите же нам те плоды, которых мы от вас ожидаем».
Мэр сделал 3 шага вперед, раскрыл свои объятия и прижал к сердцу рыдавшего Исидора. Избранник рыдал, сам не зная от чего. От волнения, смущения, или он просто разнежился от неопределенного и радостного чувства. После этого мэр вручил ему шелковый кошелек, в котором звенело золото, 500 франков золотом, и книжку сберегательной кассы. Затем он произнес торжественным тоном: «Честь, слава и богатство добродетели!» Комендант Дебар заявил: «Браво!» Гренадеры подхватили, толпа рукоплескала. Тут и госпожа Гюссон, в свою очередь, прослезилась. Затем все уселись за стол, и начался банкет. Обед был бесконечный и великолепный. Одно блюдо следовало за другим. Золотистый сидр и красное вино по-братски чередовались в стаканах, смешивались в желудках. Звон тарелок, голоса обедающих и музыка, игравшая под сурдинку, слились в общий непрерывный гул, разносившийся под ясным небом, по которому чертили ласточки. Госпожа Гюссон время от времени поправляла свой шелковый парик, съезжавший ей на ухо, и беседовала с аббатом Малу. Мэр, порядочно возбужденный, говорил о политике с комендантом Дебаром. А Исидор ел, Исидор пил, как никогда не едал и не пивал. Он накладывал и подкладывал себе на тарелку со всех блюд, впервые замечая, как приятно наполнять свой живот вкусными вещами, которые доставляют удовольствие, уже попадая в рот. Он незаметно расстегнул пряжку панталон, ибо она начинала давить ему по мере того, как живот его надувался. Немножко его беспокоило пятно от вина, оказавшееся на его белом костюме, но он упорно молчал и переставал жевать только в то время, когда подносил губам свой стакан, оставляя его в этом положении как можно дольше, ибо он пил медленно, смакуя. Настало время тостов. Их было много, и им сильно аплодировали. Наступал вечер, а за стол сели в полдень. По долине уже ползли нежные молочные туманы, легкое ночное одеяние ручьев и лугов. Солнце касалось горизонта. Вдали слышалось мычание коров, возвращавшихся с пастбища, подернувшегося сумерками. Банкет кончался. Публика начала спускаться в Жизор. Порядок шествия нарушился, все шли в разброд. Госпожа Гюссон под руку с Исидором, давая ему многочисленные, неотложные, превосходные наставления. Они остановились перед домом торговки фруктами, и избранник был водворен к своей матери. Ее дома не было. Родные пригласили ее к себе отпраздновать триумф ее сына. Проводив кортеж до палатки, приготовленной для банкета, она пошла завтракать к сестре. Таким образом, Исидор остался один в лавке, уже наполнившийся ночным мраком. Он сел на стул и осмотрелся кругом, в сильном возбуждении от вина и гордости. В запертой лавке пахло овощами, от моркови, капусты, лука. К их садовым ароматам примешивался легкий, но проницательный запах земляники и еще более нежное благоухание, едва уловимое, от корзины с персиками. Избранник выбрал себе персик и жадно запустил в него зубы, хотя живот у него был как барабан. Потом, вдруг обезумев от радости, он пустился в пляс, и что-то зазвенело у него в кармане. Исидор удивился. Запустил руку в карман и вытащил кошелек с 500 франками. В хмелю он о них совсем забыл. 500 франков! Целое состояние! Он высыпал их на прилавок и медленными движениями ладони, как бы лаская их, разложил так, чтобы можно было видеть все разом. 25 штук. Все кругленькие, все золотые. Они так сверкали на фоне дерева, и он долго считал и пересчитывал их, прикасаясь пальцем каждый по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 100.
шесть, семь, восемь, девять, десять, 200. Потом сложил их опять в кошелек и спрятал его в карман. Кто знает, кто мог бы рассказать, какая страшная борьба между добром и злом поднялась в душе избранника, какую бурную атаку произвел на него сатана, какими хитростями и соблазнами он смутил это робкое, девственное сердце, какие внушения, какие образы, какие вожделения пустил в ход лукавый, чтобы тронуть и погубить этого избранника. Известно только то, что схватился он за шляпу, избранник-то госпожи Гюссон, как она была с букетом флёр-д'оранжа, вышел в переулок позади дома и исчез в ночной темноте. Торговка фруктами Виргиния, которую предупредили, что сына ее отвели домой, вернулась почти тотчас же, но дом уже был пуст. Она сперва не очень удивилась этому и стала поджидать, но спустя четверть часа решила справиться. Соседи по улице Дофины видели, как он вернулся, но не заметили, чтобы он выходил. Стали искать. Нигде ни следа. Виргиния в беспокойстве бросилась в мэрию. Мэр ничего не знал. Он довел избранника до самых дверей его дома. Госпожа Гюссон уже укладывалась спать, когда ее известили, что избранник ее исчез. Она немедленно надела свой парик, встала и сама явилась к Виргинии. Виргиния со свойственной народу стремительностью уже плакала. Рекой разливалась среди своей моркови, капусты и луковиц. Не случилось ли с ним какого несчастья? Но какого же? Комендант Дебар известил жандармерию, и тотчас сделан был обход всего города, и только на дороге в Понтуаас был найден букетик флёр-д'оранжа. Его возложили на стол, за которым городские власти держали совет. Не стал ли избранник жертвой какой-нибудь хитрости, интриги, задуманной из зависти к нему? Но что именно с ним случилось? Какое средство было пущено в ход, чтобы похитить эту невинность, и с какой целью? Утомившись, власти разошлись. Одна Виргиния в слезах сидела до утра. Но на другой день, к вечеру, когда пришел обратный дилижанс из Парижа, Жизор с изумлением узнал, что избранник останавливал карету в 200 метрах от города, сел в нее, уплатил за билет золотой луи, с которого получил сдачу, а затем преспокойно вышел, приехав в центр столицы. Город был сильно взволнован этой вестью. Произошел обмен письмами между мэром и начальником парижской полиции, но никаких новых сведений не было получено. Так прошла неделя. И вот в одно прекрасное утро доктор Барбисоль, выйдя из дома в ранний час, заметил субъекта, одетого в серый полотняный костюм и мирно спавшего на пороге одного дома, уткнувшись головой в стену. Подойдя поближе, доктор узнал Исидора. Хотел разбудить его, но тщетно. Экс-избранник был погружен в глубокий, непробудный, зловещий сон, и доктор в большом недоумении отправился за помощью, чтобы отнести молодого человека в аптеку Баншваля. Когда Исидора стали подымать, за спиной его оказалась пустая бутылка, и, понюхав ее горлышко, доктор объявил, что она из-под водки. Это послужило некоторым указанием для медицинского пособия. Действительно, Исидор был пьян. Пьян мертвецки, как это бывает после 8-дневного непрерывного пьянства. Вид имел такой отвратительный, что и тряпичник не захотел бы к нему прикоснуться. Прекрасный костюм из белого тика обратился в серое рубище, засаленное, запачканное, рваное. И от самого избранника несло всеми запахами сточных канав, уличной грязи и порока. Беднягу вымыли, пожурили, заперли, и в течение 4 дней он не выходил. Казалось, ему было стыдно, и он раскаивался. При нем не оказалось ни кошелька с 500 франками, ни книжки сберегательной кассы, ни даже серебряных часов священного наследия его отца, торговца фруктами. На 5-й день он рискнул выйти на улицу Дофины. Любопытные взгляды провожали его, когда он медленно шел вдоль улицы, поникнув головой, беспокойно бегая глазами. Он скрылся при выходе из города по направлению к долине, но спустя 2 часа снова появился. Теперь он шел, посмеиваясь и натыкаясь на стены. Он был в стельку пьян. Ничто не могло его исправить. Мать выгнала его из дома. Он сделался возчиком и развозил по городу уголь от фирмы «Пугризель», существующей у нас и поныне. Репутация пьяницы, которая за ним установилась, была такой громкой, получила такое распространение, что даже в Эврео говорили об избраннике госпожи Гюссон, и за пьяницами у нас сохранилось это прозвище. Доброе дело никогда не пропадает даром. Окончив свой рассказ, доктор Марамбо потер руки. «Сам-то ты знал этого избранника?» — спросил я. «Как же! Я имел честь закрыть ему глаза». «Отчего он умер?» «В припадке белой горячки, разумеется». Мы дошли до старой крепости. Она представляет собой кучу развалившихся стен, над которыми возвышаются громадная башня святого Фомы Кентерберийского и другая, поменьше, называемая башней узника. Марамбо рассказал мне историю этого узника. При помощи одного гвоздя он покрыл скульптурой все стены своей темницы по ходу солнечных лучей, проникавших через узкую щель бойницы. Потом мне было сообщено, что Клотай II отдал Жезор в отчину своему двоюродному брату, святому Роману, епископу Руанскому, что Жезор перестал быть столицей всего Вексена после договора в Сент-Клэр-сюр-Энд, что город является первым стратегическим пунктом во всей этой части Франции и что благодаря такому преимуществу нельзя и сосчитать, сколько раз он переходил из рук в руки. По приказанию Вильгельма Рыжего знаменитый инженер Робер де Вилем выстроил здесь сильную крепость, на которую впоследствии нападал Людовик Толстый, а потом нападали нормандские бароны. В ней оборонялся Робер де Кондос, и, наконец, она была уступлена Людовику Толстому Жофруа Плантагенетом. Потом она вновь была захвачена англичанами благодаря измене тамплиеров. Потом ее оспаривали друг у друга Филипп Август и Ричард Львиное Сердце. Эдуард III, король английский, не мог взять замка и сжег город. А в 1419 году крепость опять была захвачена англичанами и отдана впоследствии Карлу VII, Ричардом де Марбюри. Ее взял приступом герцог Калабрии, занимала Лига, в ней жил одно время Генрих IV и так далее, и так далее. И Марамбо, вдохновившись, сделавшись почти красноречивым, повторял: «Какая дрянь эти англичане! И какие при этом пьяницы, друг мой! Все они избранники, лицемеры!» И, немного помолчав, он указал на узенькую ленту речки, сверкавшую на лугу. «А знаешь ли ты, что Анри Манье был одним из самых постоянных удильщиков на берегах Энты?»
«Нет, я об этом не был осведомлен».
«И Буфе, мой друг, Буфе был здесь живописцем на стекле».
«Ну, что ты?»
«Да, это так. Как это можно не знать таких вещей?»